Студия «Медиакнига» представляет «Чарльз Дарвин. Происхождение видов». Читает Ольга Андреева. Дарвинова теория заключает существенно новую творческую идею. Она показывает, что целесообразность в строении организма могла возникнуть без вмешательства разума в силу слепого действия одних естественных законов. Герман Гермгольц. О цели и современных успехах естествознания. Вступительная речь на собрании естествоиспытателей в Инсбруке, 1869 год. Наступивший год будет годом юбилеев, которыми цивилизованный мир поменяет одно из величайших завоеваний человеческой мысли, отметившее новую эру в ее поступательном движении. 100 лет тому назад, в 1809 году, 12 февраля, родился Чарльз Дарвин. В том же году, почти никем не замеченная, появилась философия зоологии Ламарка. Ровно через полвека, в 1859 году, вышло в свет «Происхождение видов», и через какой-нибудь год или два о нем заговорили все образованные люди. Прошло еще полвека, и можно сказать, что, несмотря на непрерывавшиеся попытки умалить значение этой книги, она и теперь, как и в момент появления, является единственной философией биологии, остается единственным ключом для понимания общего строя органической природы, продолжает служить путеводной звездой современного биолога. Каждый раз, когда, отрывая свой взгляд от ближайших узких задач своего ежедневного труда, он пожелает окинуть взором всю совокупность биологического целого. Рядом с желанием помянуть столетнюю годовщину рождения гениального английского ученого и полувековую годовщину его бессмертного произведения возникает и желание отдать запоздалую дань удивления его великому французскому предшественнику. Но нередко это, с виду внушаемое только чувством справедливости, желание восстановить Ламарка в его законных правах, оказывается одним из проявлений плохо скрываемого стремления умалить или даже совершенно уничтожить значение учения Дарвина. Стремление, внушенного тем реакционным течением европейской мысли, которое тщетно пытается дать отпор научному мировоззрению, захватывающему все новые и новые области знания, привлекающему к себе все более и более широкие круги сторонников. Этой годовщиной можно бы воспользоваться для того, чтобы освежить в своей памяти общие черты этой изумительной деятельности, целой жизни, в которой все вяжется в одно стройное целое. Вокруг одной центральной идеи. Сначала, в молодых годах, не в обычной пыли библиотек или музейских коллекций, а лицом к лицу с природой, в течение 5-летнего кругосветного плавания зарождается революционная мысль, шедшая вразрез воззрением всех без исключения авторитетов того времени. Вы – величайший революционер в естествознании нашего века, или, вернее, всех веков. Отзыв о Дарвине Уотсона. Чарльз Дарвин. Затем неимоверный труд, более чем 20-летней обработки этой мысли, выслеживание ее во всех ее изгибах и последствиях, внезапное освещение их общей связующей идеей и, наконец, сведение всей теории в сжатую форму одного небольшого тома, одной главы, одной заключительной страницы. Особенно если вспомнить, что в течение 50 лет самой деятельной своей трудовой жизни он не пользовался почти ни одним днем полного здоровья. И, наконец, целый ряд специальных исследований, касающихся самых сложных случаев применения теории и служащих примером ее использования в качестве рабочей гипотезы. Весь этот колоссальный труд анализа, исчерпывающего все стороны вопроса, широко обобщающего синтеза и блестящих проверочных исследований, словом, всего того, из чего слагается всякое великое произведение науки, мы могли бы проследить чуть не изо дня в день благодаря дневнику путешествия, автобиографии и 5 томам переписки, оставшимся после Чарльза Дарвина. Мы могли бы таким образом воспроизвести самое удивительное зрелище, какое только доступно человеческому изучению – процесс зарождения, полного развития и последующего использования в уме великого мыслителя одной из гениальнейших когда-либо высказанных идей. Но можно воспользоваться этой годовщиной и для того, чтобы еще раз, особенно ввиду выдвигаемых сомнений, в возможно сжатой форме выяснить, какое же новое слово принес с собой великий ученый, чем отличалось оно от высказанного за полвека до него его предшественником, и что внесло в оценку этого нового слова истекшее затем полустолетие. Мы не станем здесь перебирать различных указаний на так называемых более ранних предшественников Дарвина. Каким ошибкам может приводить погоня за подобными находками, доказывает история с Аристотелем. На основании свидетельства одного филолога Дарвин приводил и Аристотеля в числе своих предшественников, но недавно Диксей показал, что в действительности Аристотель высказывает эту мысль от лица воображаемого противника и сам ее отвергает. Заставило ли оно сколько-нибудь усомниться в его основах? Выдвинуло ли что-нибудь ему на смену? Или дополнила его только новыми фактическими данными и раскрыла перед наукой новые горизонты. В этом по необходимости кратком очерке мы выберем второй путь. Основная задача всей деятельности ученого, столетний юбилей которого мы теперь чествуем, так же, как и центральная идея его знаменитой книги, сводится к вопросу: почему органический мир таков, каким мы его знаем? В ответе на это одно слово, почему заключается все различие между старым и новым мировоззрением. Старое мировоззрение признавало достаточным знать, каков этот органический мир в общем и еще более в частностях. Вопрос же, почему он таков, исключался из области ведения исследователя природы и всецело передавался в область ведения теолога или метафизика. Ламарк сделал первую обстоятельную, но в целом неудачную, Дарвин – первую и до сей поры единственную, вполне удачную попытку изъять этот вопрос из ведения последних и передать его в верные руки первого. Отсюда понятно все негодование теологов и метафизиков, лишающихся одной из своих, казалось, навсегда обеспеченных монополий, и радость первого при виде раскрывающейся перед ним новой и широкой плодотворной деятельности. Но в чем же заключается самое выдающееся, самое в то же время загадочное и, как всякая загадка, невольно возбуждающая человеческий ум особенность органического мира? В том, что он органический. Этот ответ может показаться слишком простым и очевидным, но мы увидим, что на непонимании, неумышленном или умышленном, этого простого положения основываются главные современные попытки заменить дарвинизм чем-то иным. Организм значит снабженный органами, а орган значит орудие. Орудие предполагает пользование им, а пригодность орудия к использованию указывает на существование как бы известной цели, на умысел, на участие в производстве этого орудия сознательной разумной воли. Поэтическое творчество человека ответило на эту загадку разгадкой теологической, а изобретательность метафизиков заменила ее разгадкой телеологической. Первая отвечала: создал эти орудия «the great artisan», «великий мастер», выражение, нередко встречающееся в старинных английских натуральных теологиях. Вторая разгадка старалась только затемнить эту мысль учением о конечных причинах, этим диковинным сознанием схоластики, по которому та пара фактов, которую мы называем причиной и следствием, может меняться местами, и причина становится в конце концов следствием. Но это учение о конечных причинах или целях, играющих роль причин, приводит в окончательном выводе к тому же, что откровение и эстетическое заявление теологии, то есть к выводу, что всякая организация, производящая на нас общее впечатление умысла, не может быть объяснена как последствие естественных причин, но только как осуществление целей, как результат непосредственного вмешательства разумной воли. Биология, как последнее слово науки о природе, необходимым образом через учение о конечных причинах вводит нас в иную, высшую область, в преддверие теологии. Таков был заключительный вывод истории индуктивных наук Юэля, в которой лучше всего отразилось современное ей состояние естествознания. Фамилия английского философа и историка науки Вэвелл, по-русски часто фигурирующего как Уэвель. Юэль приходит к этому выводу, опираясь на авторитет Канта и Кювье. Но он смело мог бы добавить, что иного объяснения не в состоянии был бы предложить ни один из современных ему ученых, как бы отрицательно он ни относился к данному выводу. К Книга Юэля появилась в том самом 1858 году, когда в лондонском Линнеевском обществе была прочтена краткая записка Дарвина и Уоллеса, заключавшая основание их теории.